Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
На волнах радио «Радонеж» детский час. Поздравляю вас с Днем Победы, дорогие дети, дорогие взрослые! В эфире передача «Детский час» для младших слушателей нашего радио. И сегодня этот час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие. Ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Люба Хацанова.
Здравствуйте.
И Георгий Бурмистров.
Здравствуйте. Я тоже присоединюсь к тете Асе. Поздравлю всех с Днем Победы.
Я тоже.
Поздравляем вас, ребята. Наша программа создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива» 2013-2014 года. Ну, давайте разберемся, напомним тем нашим слушателям, которые самые младшие. Ребята, вот а какую годовщину Победы сегодня празднует наша страна? Сколько лет прошло с Великой Победой в Великой Отечественной войне? Сколько?
В этом году 69-я годовщина.
Да, значит, в следующем году будет юбилей, да, 70 да. лет. Когда, в каком году впервые раздался победный салют над Москвой? Это в каком году было? В каком году закончилась война?
В 45-м.
Да, в 1945-м. Сколько она длилась, помните?
Целых 4 года, по-моему.
Целых 4 года. Целых 4 года, это верно. А вот началась она в 41-м году, да, летом, 22 июня. А знаете, сколько потерь, сколько человек потеряла наша страна за эти годы? Сколько?
Около 27 миллионов.
Около 27 миллионов. Огромная цифра. 27 миллионов – это только вот по некоторым предварительным подсчетам. Но самые большие потери были среди тех, кто ушел на фронт в самом начале войны, в 41-м и 42-м году. А кто это были? Это были, с одной стороны, люди, возраст которых подходил под призыв на военную службу, а с другой стороны, были те, кто рвался по зову сердца защищать Родину. И тогда осаждали военкоматы не только совершеннолетние взрослые люди, но и...
Ну и подростки.
Подростки, такие. Мальчишки, да, приписывали себе года, только чтобы шагнуть в окопы вместе со своими учителями, вместе со своими отцами, стать взрослыми вот так вот одним шагом, перейдя рубеж между детством и между юностью в огненных окопах войны. И вот действительно среди них было множество совсем юных, 17-18-летних почти, вот мы бы сейчас сказали, ну, мальчишка, да, бросившихся в бой. Вот у Юлии Друниной, одной из очень ярких наших поэтесс 20 века, есть такое об этом стихотворение, но вот сначала, прежде чем я его напомню, скажите мне, а что вы знаете про Юлию Друнину, кроме того, что она очень известная поэтесса 20 века? Известно вам что-то про нее еще?
Так, мне нет.
А тебе, Люб?
Пожалуй, тоже нет.
Пожалуй, тоже нет. Но, ребята, вообще вот это имя, мне кажется, нужно знать, потому что вот она была одной из тех девчонок, которые со школьной скамьи шагнули в огонь войны. Она была фронтовой медсестричкой. Она вытаскивала девочка раненых с поля боя, прошла практически всю войну. И ее стихи о своих фронтовых дорогах часто читаются и ныне, и в школах, и на семейных вечерах памяти. Вот это Юлия Друнина. И у нее есть такое стихотворение об этом шаге из детства во взрослую жизнь. А называется оно, знаете как? «В школе». Потому что школа – это как раз место, где проходит взросление обычного человека. Да, дорогое памятное место. Вот у нее есть такое стихотворение. Тот же двор, та же дверь, те же стены, так же дети бегут гуртом, та же самая тетя Лена суетится возле пальто. В класс вошла, за ту парту села, где училась я 10 лет. На доске написала мелом «Х плюс Y равняется Z». Школьным вечером, хмурым летом, бросив книги и карандаш, встала девочка с парты этой и шагнула в сырой блиндаж. Как вы думаете, это стихотворение написано в каком году? После войны, до или в самой середине? Когда возвращение в школу произошло? Когда это было? Когда?
Ну, после войны.
После войны. Да,
да, наверное,
конечно, после... стихотворение написано в 45-м году человеком, уже прошедшим огонь войны, вернувшимся в свою родную школу и вспомнившим о том, что было в 41-м. Ну, вот вы знаете, когда однажды мы читали это стихотворение с вашими ровесниками, одна из девочек 9 лет вдруг сказала, она шагнула прямо в окопы, прямо на войну. Прямо раз и стала взрослой. Вот была только что ребенком, шаг, и ты стал взрослым. И это действительно так, это правда. И вот сегодня мне хотелось бы в нашей передаче поговорить вот о чем. Ведь вот это юное поколение, оно поражает нас своей стойкостью. Такой здоровой закваской, которую, надо сказать, через всю жизнь ведь многие из них пронесли. И вот в чем ее секрет? Такого действительно достойного взросления, когда ты еще вчера девчонка-мальчишка, а наравне со взрослыми, бывалыми, опытными, своими учителями, матерями, отцами стоишь на защите своей Родины в огне, в дыме, да, в сырости траншей фронтовых, на военных дорогах. И вот в чем секрет такой подлинной взрослости? Ведь сегодня ребята очень часто говорят о том, что даже взрослые люди, там им уже лет 30-40, а они ведут себя как
дети.
Как дети. Сидят, например, за компьютером. И чем они там занимаются,
играют.
Бывает? Играют как дети. Точно. И, конечно же, это такая вот, говорят, что это некоторая болезнь нашего времени, затянувшееся детство, когда человек уже вырос, а повзрослеть никак не может. Ее взрослым словом, знаете, как называют?
Как?
Инфантильность, инфантилизм такой, затянувшееся детство. И, наверное, и вам тоже иногда родители говорят, ну, Люба, ну что ты, как...
Ребенок.
Как ребенок, да, или, ну, что это просто детский...
Лепет.
Детский лепет или детский сад какой-то, да. А напротив, когда какие-то иные поступки вдруг вы совершаете, вам могут сказать так, ну, это...
Было по-взрослому.
Это по-взрослому, да. Вот что такое подлинная взрослость? Вот сегодня мне хотелось бы с вами поразмышлять. Но вот есть... Такая интересная особенность, вот когда мы размышляем и слушаем рассказы, стихи о Великой Отечественной войне, некоторые ребята не понимают важных слов, которые тому поколению мальчишек и девчонок 40-х годов, они абсолютно понятны, да? Вот, например, давайте сначала с этим разберемся. Толковый словарь 40-х годов. То, что очевидно поколению детей, и юношей, и девушек, и взрослых людей того времени. И шагнула, пишет Юлия Друнина, в сырой блиндаж. Куда она шагнула? Что такое блиндаж? Ну-ка. Что такое блиндаж?
Наверное, что-то наподобие такого небольшого окопа, в котором окапывались солдаты, наверное.
Так, Люб, ты как себе представляешь, куда она шагнула? И шагнула в сырой блиндаж. Куда она шагнула?
Ну, да, я тоже думаю, что это что-то...
Это какое-то укрытие.
Да, какое-то укрытие.
Смотрите, вот озадаченные дети какие, правда? Вот не случайно. Действительно, нам нужен сегодня некоторый толковый словарь. Да, это действительно блиндаж, это одно из укрытий. А еще какие вы знаете укрытия? Например, чем отличается дот от дзота? Что это такое? Что такое дот, что такое дзот? Кто-нибудь знает? Дот и дзот. В толковом словаре нашем на букву «Д». Что это такое?
Дот – это, по-моему, укрепленная огневая точка.
Угу. Долговременная огневая точка получается
дот.
Дот. Да, совершенно верно. То есть это такое строение, которое может достаточно долго оказывать сопротивление противостоящей стороне. А дзот – дзот. Это тогда что такое?
Дерево-земляная огневая точка.
Да, это дерево-земляная огневая точка. То есть...
сделанное из дерева и земли?
Да, то есть как бы сооружение, сложенное из бревен и земли. А землю очень часто использовали для укрытия. Какие еще были укрытия? Связанные вот без земли вообще не может быть укрытия. Какие
землянки.
Еще? Землянка, даже от слова земля. То есть то, что вырывается в земле, укрепляются стены, да, настил сверху делается. Вот тебе и дом для солдата. А еще, что связано с землей? Какие вот самые главные укрытия солдата? Как вообще солдаты спали? Как?
Окоп.
Окопчик. Окоп. Окоп, это мы себе представляем, что такое траншею, длинный.
Да. Да, окопчик – это небольшая размером, ну, длиной, в общем, длиной в рост солдата.
Так.
И там они могли укрыться.
Даже иногда длиной не в рост, да? То есть окоп – это саперной лопаточкой, окопчик себе солдат метром там примерно, чуть больше, может, если получится, глубиной выкапывает. Дальше. Есть возможность лапник, там сено вниз стелет, туда сам, сверху бурьяном, стеблями заложит, снежком присыплет, вот и дворец. Вот так солдат греется, так он спит ночью. Вот действительно такие укрытия солдата. Ну что ж, ну а если мы с вами вернемся к другим словам из толкового словаря сороковых, то, наверное, мы должны вспомнить еще два очень важных таких слова, которые тоже должны быть нам понятны. То есть слово на букву О – оккупация. Это что такое? Оккупация. Оккупация – это что такое? Как бы вы объяснили?
Оккупация – это занятие, ну, когда не занятие, а когда занимает враг территорию, где находится...
Нашу территорию.
Нашу, да,
враг нашу.
Враг,
да.
Захватывает. Нашу,
да, захват территории, захват территории.
И не пропускать ни туда никакие продовольственные.
Ну, никакие, нет, это не обязательно. То есть как-то они себя и там население могут обеспечивать продовольствием,
ну,
а могут и не обеспечивать. Да, как хочешь, так и выживай. Но это захваченная, оккупированная врагом земля, вот она находится в оккупации. Там свои порядки устанавливает враг, да. И, конечно, мы знаем, что на таких вот, на оккупированных территориях тоже находилось немало отважных ребят, героев, которые как могли боролись с врагом, защищали родную землю. Ну вот, а слово «передовая» – это что такое? Это что означает? Мечта многих мальчишек.
Я думаю, передовая. Что «передовая» – это когда, ну, вот есть полк,
да.
И есть передние ряды, есть середина примерно, а есть задние. Угу. Вот и всегда те, кто рвались в бой, старались вперед.
Ага, то есть ты передовую объясняешь как расположение частей.
Ну, я так представляю себе.
Ага, это не совсем правильно. Да. Егорка, у тебя какое-нибудь мужское представление есть о передовой? Что это такое?
Да. Передовая – это самое, так сказать, приближенное к врагу...
Участок фронта. Да, участок, то есть это не первый ряд бойцов,
да.
А это приближенный к врагу участок фронта. На передовой это там, где непосредственно соприкосновение, да, с противником. Я хочу поделиться с вами воспоминанием одного из таких мальчишек, для которых мечта о передовой стала реальностью. А было ему гораздо меньше, чем 18 лет, возраст совершеннолетия. Но дрался он не один год на фронтах войны вместе со взрослыми. Это воспоминания сына полка, Александра Колесникова. В марте 43-го года мы с другом сбежали со школьных уроков и отправились на фронт. Нам удалось забраться в товарный поезд, в вагон с прессованным сеном. Казалось, все складывается благополучно, но на одной из станций нас обнаружили и отправили обратно в Москву. Но на обратном пути я снова удрал на фронт. Там был мой отец. Я удирал к отцу. Где я только не был. Сколько дорог пришлось пройти пешком, проехать на попутных машинах. Однажды в городе Нежине случайно встретил я раненого танкиста. И надо же, из части моего отца. И тут выяснилось, что мой батюшка получил от мамы известие о моем героическом побеге и пообещал устроить мне при встрече отменную лупку. Последнее существенно изменило мои планы. Недолго думая, я пристроился к танкистам, которые направлялись на переформирование с передовой в тыл. Я рассказал им, что отец у меня тоже танкист. Ну, что я теперь совсем один. Мне поверили, пожалели и приняли в часть с сыном полка в 50-й полк 11-го танкового корпуса. Вот так в 12 лет я стал солдатом. Дважды ходил на разведку во вражеский тыл. Причем оба раза с заданием справился. Правда, в первый раз по неопытности чуть не выдал нашего радиста, которому я нес новый комплект электрических батарей для рации. Встреча была назначена на кладбище, а позывным — утиное кряканье. И вот получилось так, что на кладбище я добрался ночью. Картина ужасающая, все разворочено снарядами, и, вероятно, больше от страха, чем исходя из реальной ситуации, я как начал крякать. Раскрякался так усердно, что не заметил, как сзади подполз наш радист и, зажав мне рот ладонью, прошептал: «Стурил, что ли, парень? Где же это видно, чтоб утки ночью крякали? Спят они по ночам!» Но, тем не менее, задание было выполнено. Но вот в июне 44-го года Первый Белорусский фронт начал подготовку к наступлению. Меня вызвали в разведотдел корпуса и представили летчику-подполковнику. Воздушный ас рассмотрел меня с большим сомнением. Но начальник разведки перехватил его взгляд и заверил, что этот давно уже стреляный воробей. Летчик-подполковник был немногословен. Вот в чем состояла моя задача. Гитлеровцы под Минском готовят мощный оборонительный заслон. По железной дороге к фронту непрерывно перебрасывают технику. Разгрузку осуществляют где-то в лесу, на замаскированной железнодорожной ветке в 60-70 километрах от фронта. Но где эта ветка? Ее необходимо уничтожить. Задача. В течение 3 дней найти секретную железнодорожную ветку и обозначить место ее расположения, развесив на деревьях старое постельное белье. Его бы увидели наши самолеты, и это было бы знаком, куда сбрасывать бомбы. Меня переодели во все гражданское, дали тюк постельного белья. Получился подросток, беспризорник, меняющий белье на продукты. И я пошел. На 3-й день путь мне перегородила колючая проволока. Вот она, запретная зона. Несколько километров пробирался я вдоль проволоки, пока не вышел к основной железнодорожной магистрали. И мне повезло. Я увидел, что военный эшелон, загруженный танками, медленно свернул с основного пути и скрылся между деревьями. Вот она, загадочная ветка. Гитлеровцы замаскировали ее отменно. Более того, эшелон двигался хвостом вперед. Паровоз был расположен сзади состава. Но ветка была обнаружена. И ночью я забрался на верхушку дерева, растущего у стыка железнодорожной ветки с основной магистралью, и развесил там первую простыню. К рассвету вывесил постельное белье еще в трех местах. Последнюю точку обозначил собственной рубашкой, привязав ее за рукава. Теперь она развевалась на ветру, как флаг. На дереве просидел я до утра. Было очень страшно. Но больше всего я боялся заснуть и прозевать наш самолет-разведчик. Самолет появился в срок. Фашисты его не трогали, чтобы не выдать себя. Самолет долго кружил поодаль, затем прошел надо мной, развернулся в сторону фронта и помахал крылышками. Это был условный сигнал. Ветка засечена. Уходи. Будем бомбить. Я отвязал рубашку, спустился на землю. Отойдя всего километра на два, услышал гул наших бомбардировщиков. И вскоре там, где проходила секретная ветка врага, полыхнули разрывы. Эхо их канонады сопровождало меня весь первый день к пути к линии фронта. Только на следующий день вышел я к реке. Как переправиться? Подсобных плавсредств, чтобы переплыть реку, не было. К тому же на противоположной стороне виднелась сторожка вражеской охраны. Примерно в километре просматривался старый деревянный мост с единственной железнодорожной колеей. Что делать? Я решил переехать через мост. Как? На немецком поезде прицеплюсь где-нибудь на тормозной площадке. Так я уже делал несколько раз. Но на мосту вдоль ветки стояли часовые. Но я решил попытать счастья на разъезде, где поезда притормаживают. Полз, прячась за кустами, полз, по пути подкрепляясь земляникой. И вдруг прямо передо мной сапог. Я подумал, что это немец, стал отползать назад, но тут услышал приглушенный доклад по-русски. «Еще один эшелон проходит, товарищ капитан!» От сердца отлегло. Я потянул капитана за сапог, тем не на шутку напугал его. И мы узнали друг друга. Мы вместе с ним переходили линию фронта. По осунувшимся лицам я понял, что разведчики находятся у моста уже не один день, но ничего не могут поделать, чтобы уничтожить эту переправу через реку. Подошедший эшелон был необычным. Вагоны опломбированы, охрана эсэсовская, это точно, боеприпасы везут. Состав остановился, пропуская встречный санитарный поезд. Автоматчики из охраны эшелона с боеприпасами дружно перешли на противоположную от нас сторону, взглянуть, нет ли знакомых среди раненых в санитарном поезде, и тут меня осенило. Я выхватил взрывчатку из рук бойца и, не дожидаясь разрешения, бросился к насыпи. Подлез под вагон, чиркнул спичкой, и тут вагонные колеса двинулись с места. С подножки свесился кованый сапог эсэсовца. Вылезти из-под вагона невозможно. Как же быть? Я открыл на ходу угольный ящик, залез туда вместе с взрывчаткой. Когда колеса глухо застучали по настилу моста, я снова чиркнул спичкой и запалил Бигфорда в шнур. И понимал, до взрыва оставались считанные секунды. Смотрю на горящий шнур и думаю, ну все. выпрыгнул из ящика, проскочил между часовыми и с моста в воду. Ныряя раз за разом, поплыл по течению. Выстрелы часовых с моста перекликались с автоматными очередями эшелонных эсэсовцев. И тут рванула моя взрывчатка. Вагоны с боеприпасами стали рваться, как по цепочке. Огненный смерч поглотил и мост, и поезд, и охрану. Вот такой отчаянный мальчишка. Отчаянный, порывистый, дерзкий. Но надо сказать, что мальчишка, который совершает взрослые поступки, контролирует ситуацию, да, и готов отвечать за то, что делает. Порывистый, дерзкий. Вот такой мальчишка.
А еще я знаю, что про этого мальчика даже фильм сняли.
Да, это правда.
Называется «Это было в разведке».
Точно. Есть такой художественный фильм. Ребята, если вы еще не смотрели, то вполне можно его посмотреть. Фильм называется «Это было в разведке». Он посвящен как раз судьбе Колесникова, 12-летнего солдата. Войну он закончил уже, постарше был, да? Там он выведен в образе мальчика-ровесника, но не под собственным именем. Но теперь вы знаете, что это как раз все-таки прототип, его герой – это Колесников. Ну вот еще, наверное, из фильмов про совсем юных, перешагивающих рубеж между детством и взрослой жизнью в огне войны, наверное, вспоминается такой великий фильм «Баллада о солдате». Смотрел кто-нибудь из вас?
Нет.
Еще не смотрели, но вот у вас впереди, да, это чудесный, прекрасный, один из очень таких сильных фильмов, вот, о юности, молодости, о военных дорогах. Ну и, конечно же, наверное, еще для того, чтобы поразмышлять о том, что все-таки такое настоящая взрослость, нам нужны не только фильмы сегодня хорошие, но и всегда помогают книги.
Я хотела бы вам рассказать об одной такой книге, очень интересной, и... Называется она «Оружие победы». Будет не только интересно, ну, ребятам моего возраста.
А твоего возраста какого?
13 лет.
Ага.
Это будет не только им интересно, но и взрослым.
Угу.
Даже маленьким тоже будет немного.
Расскажи,
интересно.
Что там? Что, эта книжка, ты ее принес, я вижу, ребята, называется «Да, оружие победы. Подросткам о Великой Отечественной войне». Прекрасное издание, белорусское, надо сказать, минское издание 2005 года. Расскажи, что тебе кажется здесь интересно в этой книге?
В этой книге очень интересно, там написано о самом оружии, о подвигах, о том, что, наверное, даже без молитвы нельзя было выжить на этой войне.
Для многих, да. Для верующих людей, да. То есть и об оружии, да, да, и о событиях, и о подвигах, и реальных историях. Да, про все что-нибудь, какой-нибудь фрагмент из этой книги. Прекрасно иллюстрирована она.
Да.
Да, вот мы видим с Любой хорошие, чудесные иллюстрации.
Да.
Ну, давай какой-нибудь фрагмент прочти нам из этой книги.
Летом 1941 года под Смоленском в ожидании немцев окапывался вместе с бойцами младший лейтенант Алексей. Во время боя взрывом ему перебило обе ноги. Когда очнулся, увидел трофейную команду немцев.
Трофейная команда, ребят, это что? Что команда это собирает на поле боя? Трофейная команда. От какого слова?
От слова трофей.
Трофей это?
Это... Ну, военная. То, что это военное, то, что берут у солдат побежденных.
Да, да, да. Угу.
Вся душа раненого слилась в молитве к Божьей Матери. К нему подошел немец и стал обыскивать. Взял командирский планшет, документы, письма и снял с руки часы. Отбросил винтовку и направил свой автомат к груди Алексея. И тут Алексей трижды перекрестился и сказал: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Немец опустил автомат и внимательно посмотрел на него. «Гуд-гуд!» Вернул вещи Алексею и, сказав «куст-лес, куст-лес», дал автоматную очередь. в сторону и ушел.
Ребята, как вы думаете, зачем немец дал автоматную очередь?
Чтобы не подумали, что...
Он предатель.
Что это, да. То есть он продемонстрировал так своим, что нашел раненого и пристрелил его, да, добил его. А на самом деле...
Отпустил.
Отпустил, да, бывают и такие истории. Так.
Спасенного Алексея выходила семья Воропаевых. Ее глава Петр Сергеевич по воскресеньям читал дома всю службу литургии. Алексею это показалось неправильно.
Почему неправильно, мам, показалось?
Ну, потому что, наверное, вот этот глава семьи, он читал все из-за священника, из алтарника.
Да, из-за священника, из алтарника, да-да-да. Алексею показалось, что это действительно может быть неправильно, да.
Наверное. Сергеевич простодушно сказал: «Церковь-то закрыли, как нам без службы? А там Господь рассудит».
А что имел в виду этот немец, когда сказал лес, куст, что это он имел в виду?
Уходи, наверное.
Уходи, вот тебе лес, куст, да, то есть он говорит, уходи, уходи. Ну, конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что не все фашисты, с которыми встречались молодые, юные и взрослые наши с вами соотечественники на военных дорогах, вели себя таким образом. То есть далеко не все. Это был враг суровый, жестокий, с которым действительно нужно было биться не на жизнь, а на смерть. Но вот многие мальчишки и девчонки сегодня хотят поскорее стать взрослыми, казаться взрослыми, вести себя как взрослыми, чтобы окружающие к ним относились не как к маленьким. Вот а как это? Чем определяется взрослость человека? Как вы думаете, вот возрастом или чем-то еще? Как вы думаете? Может, независимость от родителей? Как вы думаете?
Наверное, поступками.
Что это за поступки такие? Вот когда ты, например, выглядишь как взрослый, оделся по-взрослому, оделся вот такие вот каблучища, например, да? И вот идешь себе такой взрослый, независимый. Ты уже взрослый, ты поступок выбрал себе, например, облик, имидж. Ты на самом деле взрослый?
Я думаю, что не зависит от этого, взрослый ты или ребенок.
То есть от внешнего имиджа не зависит, ты имеешь в виду? Или от возраста не зависит? по-настоящему человек взрослый или нет. То есть, может быть, и там 20 лет уже совершеннолетний, и 30 лет, а все он еще ведет себя вот как-то не всегда как взрослый. Может быть такое?
Может быть.
Ну, к сожалению, иногда такое вообще бывает, конечно. А в то же время 12-летний Саша Колесников, да, он надежный боевой друг. То есть совершенно вот ведет себя по-взрослому. То есть возраст это не всегда получается такой вот первый критерий взрослости. Хотя важный. Хотя все равно действительно это важно человеку, чтобы стать взрослым, нужно набраться определенного опыта. Ну, может быть, взрослость определяется, например, возможностью водить машину только с 18 лет. Как вы думаете?
Наверное, нет.
Может быть, этим как-то вот эта черта взрослости определяется этим взрослость или нет?
Например? Наверное, не определяется, потому что вот, к примеру, мне сейчас папа тоже разрешает, но только при его
непосредственном участии.
Да, так. Да. Ага. Водить машину.
Но где?
Где? Ну, когда приезжаем на дачу, он разрешает там поводить машину.
То есть в безопасном месте.
Да.
В безопасном
где нет машины.
Месте. Да. Так, так. То есть это что? Значит, это знак доверия к тебе, да, да, доверия к тебе. Это школа дает тебе возможность азбуку освоить вождение машины, но при этом он как взрослый человек понимает, что выпустить тебя на трассу...
Нельзя.
А почему нельзя?
Потому что я не могу ездить с определенной скоростью, примерно.
Да, ты не готов. Вот иногда говорят, ты машину водишь как мальчишка. Что это имеет в виду, как вы думаете? Ну что ж ты машину водишь?
Лихачит,
да. Как мальчишка, то есть без...
Ответственно,
да. Значит, понятие взрослости связано с другим понятием. Каким? Если как мальчишка, это безответственно, то все-таки вот это по-взрослому. Это значит...
Ответственно.
Ты отвечаешь, да, отвечаешь за то, что делаешь. Когда проходит вот этот вот детский, мальчишеский, да, лихаческий такой вот настрой, угар. Жениться. Это женятся взрослые люди, да? Но тоже... Чтобы вести себя действительно по-взрослому, выйти замуж, жениться, нужно понимать, что я, как взрослый человек, беру на себя ответственность за судьбу другого человека, за детей, да. которых нам даст да. Бог, да, а не для собственного развлечения, каких-то новых событий в моей жизни, да, это делаю. Вот вести себя как взрослое или по-взрослому. Назовите какие-нибудь 3-4 слова. Одно мы назвали ответственность. Вот 3-4 качества, которые, на ваш взгляд, отличают по-настоящему взрослого человека. 3-4 слова, 3-4 качества. Давай.
Я думаю, мудрость.
Мудрость, ответственность. Согласен про мудрость?
Я думаю, немножко поправить. Может быть, мудрость, но, может быть, все-таки это будет, как бы это так выразиться, уметь думать о том, что ты делаешь. Осознавать то, что ты делаешь.
То есть это, знаете что, наверное, все-таки вот некая...
ответственность.
Не то, что ответственность, а вот все-таки, когда ты что-то планируешь, ты все-таки стараешься что-то планировать и просчитывать некоторые последствия. Да? Все-таки это черта взрослого человека. Хотя иногда мы принимаем решения какие-то спонтанно. Но они оказываются верными тогда, когда у нас есть опыт. И эта спонтанность, вот она встречается с опытом. Мудрость все-таки, как вам кажется, вот мудрость – это свойство какого возраста?
Уже, наверное, более такого старческого.
Да. Ну, зрелого, да? Конечно, может быть, мудрая и дева известна вполне из нашей культуры и истории, да? Может быть, мудрость, которой обладает человек совсем юный, но это редко. Все-таки мудрость – это что-то, вот что… Действительно, человек наживает годами. У нас есть такая русская пословица: старость головой крепка, а молодость, продолжите, как вы думаете, чем? Старость головой крепка, то есть это как раз намек на мудрость, на жизненный опыт, а молодость чем, как вы думаете? Старость головой...
Плечами.
Плечами, правильно, плечами. То есть вот этой вот силушкой, да, желанием свою силу, энергию куда-то направить. Правильно. Хорошо, тогда еще какие слова отличают вот по-настоящему взрослого человека?
Может быть, все-таки храбрость?
Решительность или
да.
храбрость? Решительность все-таки, решительность. Да? То есть да. решительность, действовать решительно, не сидеть на одном месте. Так, ну, допустим, еще, Люб, какие еще слова?
Ну, сейчас надо подумать.
Подумай, Егорка. Что еще? Вот интересно. Значит, ответственность. решительность, умение продумывать, просчитывать свои действия. Это важные качества взрослого человека, да? Но неужели вы еще не назовете никаких? Вот я вам пример приведу. Вот идет человек по улице, смотрит в витрине что-нибудь, сияет и манит. И позарез нужно. Как ведет себя взрослый человек, как ведет себя ребенок, как,
уметь держать
отличное
себя в руках.
Слово, да, уметь держать себя в руках, да, то есть взрослый человек вообще, он не каждому своему порыву дает ход, волю, да, терпение определенное, сдержанность, умение держать себя в руках, и дети этого учатся с малолетства, да, взрослые говорят, слушай, ты что, как маленький, держи себя в руках, потерпи немножечко, да.
Да.
Оказывается, это не просто некий такой вот злобный взрослый запрет, а это научение быть взрослым, научение верному взрослению. Хорошо, давайте еще раз вспомним те слова, которые мы с вами назвали. Черты взрослого человека.
Ответственность.
Раз.
Умение отвечать за свои поступки.
Умение отвечать за свои поступки, да.
То, что когда человек может себя сам держать в руках.
Да, умение, разумная сдержанность, терпение. Точно, это верно. Решительность. Да, решительность. Но наверняка, вот я предлагаю нашим радиослушателям подумать вместе со своими взрослыми, что это такое может быть еще. Какие качества действительно определяют подлинно взрослого человека. И оказывается, взрослым ведь не становится в одночасье. Правда же?
Да.
Чтобы быть подлинно взрослым, нужно учиться понемногу, с детства, мало-помалу. Так, чтобы пореже слышать от родителей, ну что ты как маленький, да, это детский сад какой-то. И почаще вот это по-взрослому. Вот давайте вместе поразмышляем. Это по-взрослому, если... Это по-взрослому, если ты не думаешь, что подарят на праздник тебе, но...
Что подарить другому на праздник.
Заботишься, да, чтобы подарки были у близких. Это по-взрослому. Да. Это по-взрослому, если ты самостоятельно одеваешься, соответственно...
Погоде.
О, соответственно, погоде, а не тому, что тебе взбрело в голову или моде.
Ну, или еще место, куда ты собираешься идти.
Точно, абсолютно верно. Да. Это правда. Правда.
Это джинсы.
Это
одеть.
Точно. Это не значит, что не надо одеваться по моде. Человек должен прилично выглядеть. Но все-таки, знаете, что это черта многих таких вот тинейджеров, там, выйти нараспашку куда-нибудь, потому что вот так вот нынче модно и принято. Вот черта взрослого человека. Одеваешься по погоде себе. И сообразно тому, как Люба ты сказала. Ага. Это по-взрослому, если ты ходишь в храм по воскресным дням и постишься не потому, что...
Тебя принуждают взрослые, а потому что сам.
Точно, не потому, что так делают взрослые, а и потому, что так делают взрослые, которых ты любишь, которым ты доверяешь, но еще и потому, что это важно самому тебе. Это по-взрослому. Это по-взрослому, если ты никому уже свою взрослость не...
Доказываешь.
Не доказываешь и не демонстрируешь. Да, ты просто так живешь. Это по-взрослому, если ты внешне, уже не стремишься выглядеть...
Красиво.
Как? Вот красиво как я кто-то. Не согласна. Я думаю, что человеку надо стремиться выглядеть так достойно, как принято вот в приличном обществе. Да, достойно, там красиво. Правда же, согласна?
Ну, да.
Или не всегда? Но если ты на работе, конечно, и красишь стены, там, ремонт делаешь, другу помогаешь белить стены, ты вполне можешь выглядеть как рабочий, настоящий труженик. И это очень красиво, между прочим.
Да, как поросенок.
Красивая сцена, хорошая картина, как поросенок, который не просто...
Смазался грязи.
Да, не просто валяется там и на солнышке, хрюкает на солнышке, а как поросенок, который трудится.
Уснув.
Да, строит дом. Вот как такой поросенок вполне красиво. Да, не стремишься выглядеть как взрослый, да, а ты просто живешь соответственно тому, как это важно для тех, кто рядом с тобой. Если ты самостоятельно встаешь по звонку будильника и идешь по делам, даже если...
Взрослые спят.
Раз, например.
Или самому хочется поспать.
Или самому хочется поспать, точно, или... Ну, правильно вы говорите, конечно, или день там выходной. Да, но ты знаешь, что вот впереди какое-то дело. Хочется тебе спать, не хочется.
Надо.
Будет тебя взрослое или нет. Надо. Встал по звонку будильника, пошел по делам. Это...
По-взрослому.
По-взрослому, да. Если ты сам ищешь новых... Вот чего?
Новых
чего? Кого?
Друзей.
Да, явно не развлечений, впечатлений. Если сам ищешь новых знаний, новых наставников, новых учителей, вот это по-взрослому, да? Если ты сам себе ставишь цели и действуешь так, чтобы...
Тебя считали взрослым.
Тебя считали взрослым. Сам ставишь цели и действуешь так, чтобы этих целей-то...
Достигать.
Достичь. А то ведь ребенок как ставит цели? Вы обращали внимание? Я хочу поступить на первый курс...
Института.
Вот такого сих там МГУ. Да, хорошо, прекрасно. Что ты для этого делаешь? С утра до вечера, каждый день недели. Что делает детеныш? Я там буду там учиться.
Мечтает.
Может мечтать и заниматься совсем другими делами. Там
играть.
Играть, телевизор смотреть, там все что угодно. А если человек поставил себе цель и выстроил ступени, что я сделаю для того, чтобы к этой цели приблизиться? Да? Тогда это...
По-взрослому,
это точно, верно. Хорошо. Когда чувствуешь ответственность за...
Другого.
Других, да. И радость получаешь от того, что эту ответственность несешь. Вот это...
По-взрослому,
да. Когда понимаешь последствия своих решений и поступков и готов за них...
Ответить.
Да, вот это...
По-взрослому,
да. Когда... Виноватых в своих проблемах
не ищешь,
точно. А вот детский сад, это когда чуть что, так сразу, о, это он там, да, это там, да, да, совершенно верно. Вот тогда, когда не ищешь виноватых в своих проблемах, на ошибках учишься, тогда это
по-взрослому,
да. Ну уж, конечно, когда ты приносишь домой еду на заработанные тобой деньги, да, это тоже, безусловно, по-взрослому. Ну что ж, действительно, нам есть чему поучиться у того поколения, которому выпало вынести на своих плечах годы Великой Отечественной войны. Тревожная у них была молодость, и действительно, нам есть чему у них поучиться.
Тревожную даль зовет.
через много лет после войны писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев вот от имени своего поколения так сказал. У него есть такие слова: «Мы ощущали, что в наших руках судьба Родины, и вели себя соответственно, чувствуя себя гражданами в полном и подлинном смысле этого слова». Вот смотрите, наши деды не отделяли свою личную судьбу от судьбы всей Родины, своей страны, и вели себя соответственно, чувствуя себя гражданами. Вот я думаю, чувствовать себя гражданином, вот это что вообще значит такое? Вот мне кажется, что для многих ребят сегодня это вопрос, да? Мы скорее чувствуем себя вот сыном, дочкой, частью своей семьи. А вот что значит чувствовать себя гражданином? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Что такое?
Наверное, трудиться на пользу своей родине.
То есть что-то такое делать, да, что не только для себя, для своего собственного комфорта, а вот еще какое-то дело должно быть в жизни, которым можно послужить кому-то дальним, который становится от этого ближними. Да, какое-то такое дело, которое важно не только для тебя самого. Люба, а ты как бы сказала?
Ну, я бы сказала, что когда ты чувствуешь ответственность не только за себя, за своих близких, но и за то, что происходит
вокруг. А как это вот тут чувствуешь ответственность? Ясно, когда чувствуешь там боль, да? Когда происходит что-то рядом, требующее нашего участия, сострадания, и ты переживаешь за это, переживаешь за там деток, которые остались без родителей, например, да? Переживаешь за человека, потерявшего дом. Это чувство сострадания, да? А вот чтобы чувствовать ответственность, для этого что-то нужно, ребята, все-таки делать. Не только чувствовать, это очень важное чувство отзывчивости, но нужно обязательно еще что-то делать. И вот я хочу всем нашим слушателям в День Победы пожелать искать такие дела, которые важны не только тебе лично. И так потихонечку, да, потихонечку можно становиться вот и гражданином в том числе своей страны. Ведь это не только значит паспорт получить, гражданин Российской Федерации, да? Что-то большее. Чувствовать себя гражданином – это быть в каком-то деле. А учиться с самого детства, учиться действовать не только ради самого себя, действовать по-взрослому. Сначала для ближних.
Потом для
товарищей, которые рядом. А потом уже, научившись какому-то хорошему делу, как профессионал.
Да, совсем чужих людей.
Да, а может быть и не как профессионал. Ведь сколько сейчас волонтеров у нас, например, в стране. Вы обратили внимание? Ведь вот Вячеслав Кондратьев тоже говорит о том, что победа в войне была главным достижением нашего поколения, поколения 40-х годов. Я предлагаю подумать взрослым и детям, будут ли у нас достижения, что мы можем сказать о нашем времени. Но вот о том, что благотворительность, волонтерское движение, помощи другим, кто нуждается в ней, в нашем участии, в нашей стране, в наше время, очень активно развито. И вы обратили внимание, ведь в основном среди молодых, это молодые собираются, обзванивают друг друга и говорят: человек пропал, пойдем искать будем. Отряд, поисковый отряд «Лиза Алерт». Это подростки, молодежь, взрослые люди, да, собираются и помогают найти пропавшего человека. И жизнь иногда спасают. Кто-то в лесу заблудился, они выходят на поиски. Это волонтерское, важное гражданское дело. В детские дома ездят, приносят туда игрушки. Это важное волонтерское дело. Играют с детьми там, рисуют с детьми. Подростки, молодежь, иногда даже дети приезжают специально к своим ровесникам в детские дома, в больницы. Каждому я желаю найти такое дело, в котором он чувствовал себя частью нашей большой страны, ее судьбы, сопричастным тому, что происходит сегодня на нашей с вами родине. Вы слушали программу «Детский час». Эту программу провела Анастасия Абрамова и мои соведущие Люба Хацанова, Георгий Бурмистров из Центра для детей и родителей «Рождество». Программа наша создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива».
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».